«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В среду в Хамовническом суде Москвы продолжились прения по второму уголовному делу в отношениях главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Слово получила сторона защиты, которая рассчитывает в течение трех ближайших дней дать ответ на заявление гособвинителей, выступавших в течение недели. Первым в прения вступил Михаил Ходорковский. По мнению главы ЮКОСа, гособвинители не сумели доказать в суде ни предмет похищения, ни способ, которым оно было совершено. Бизнесмен отметил, что несостоятельность обвинений прокурора является доказательством невиновности подсудимых. «У суда нет ни единого законного шанса не оправдать нас», – резюмировал Ходорковский. Опальный бизнесмен призвал свидетелей даже Владимира Путина, напомнив, что тот в 2003 году, будучи президентом, поздравлял ЮКОС с юбилеем и высоко оценил профессионализм компании. Ходорковский соглашался с доводами прокуратуры, но при этом трактовал их в свою пользу, как указывающие на его невиновность. «Мои оппоненты доказали, что ЮКОС владел контрольным пакетом акций, а затем и 100% акций дочерних предприятий», – сказал Ходорковский, чем рассмешил находящихся в зале суда. О том, вызовет ли сочувствие аудитории, следящей за процессом ЮКОСа, ответное слово Михаила Ходорковского, сегодня в нашей программе спорят политологи Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, и Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Андрею Андреевичу Пиантковскому. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, удалось ли Михаилу Ходорковскому продемонстрировать свое моральное превосходство над своими оппонентами?
Ну, оно в течение двух лет было таким подавляющим, что он в этом сегодня не нуждался. Он очень корректно объяснил судье Данилкину, что тот как профессионал просто не может поставить подпись под обвинительным приговором по этому сфабрикованному и совершенно абсурдному делу.
Вопрос Алексей Иванович Подберезкин. Добрый вечер, Алексей Иванович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, может ли вызвать некоторое раздражение суда вот та ироническая манера, в которой выступает Михаил Ходорковский?
Не думаю. Не думаю вообще, что какие-то процессуальные вещи здесь имеют значение, потому что суд как бы за формой на самом деле не следит особенно. Ну, какими интонациями, кто как говорит, это... опять элемент политического, скажем так, политической игры, которую ведет Ходорковский, который изначально выбрал для себя такую роль.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Сегодня полный текст выступления Ходорковского опубликован на сайте его пресс-центра. Как, по-вашему, передает он ли ту интонацию, вот, которую избрал подсудимый?
Ну, там есть... ремарки по ходу текста, реакция зала, масса, очень много раз прерывалась смехом. Ну, например, как можно реагировать на ремарку, которую процитировал Михаил Борисович госпожи Ибрагимовой, о том, что руководители ЮКОСа добивались повышения стоимости своих акций на международных рынках и тем самым увеличивали количество украденной у акционеров прибыли.
Вопрос Алексей Подберезкин. Как, по-вашему, удалось ли организаторам этого второго процесса создать негативный образ обвиняемых в российском обществе?
Я не думаю, что это удалось. Скорее всего, больше удалось Ходорковскому свой позитивный имидж продвинуть. Но проблема это все-таки не главная. Понимаете, вот как бы мы сейчас следим за частностями, за деталями, скажем, за процедурой, за интонациями. Это все работает, в общем-то, на имидж Ходорковского. А большая глобальная проблема совсем другом. И радиослушателям, наверное... Ну, не надо повторять какие-то банальные вещи и говорить об истории этого процесса. Вопрос заключается в следующем. Как в свое время сказал преснопамятный Борис Березовский, все, что больше миллиарда долларов, это уже политика. У Ходорковского этих миллиардов было гораздо больше. И причем в форме, когда он их мог использовать и хотел использовать в политических целях. не секрет, и я просто был свидетель того, как многие годы Борис Михаил Борисович, прошу прощения, участвовал в политике. Правда, косвенно он сторонился до конца 90-х годов прямого участия. А потом зазвучали такие нотки. Я прекрасно помню его выражение, когда он говорил примерно следующее. Ну вот мои доходы сейчас составляют ежегодные зарплаты там порядка 200 миллионов долларов. Примерно столько же, 200 миллионов долларов я получаю от доходов по акциям. Ну, куда мне столько денег? Я как бы их и тратить не могу, и уже мне это все скучно и неинтересно. Вот эту мысль он несколько раз повторял и говорил о том, что с такими деньгами, с таким масштабом пора бы поучаствовать в политике, именно как инвестор. И он попытался это сделать, и попытался вложить в политические какие-то свои амбиции. Эта история достаточно известна. А вот что мало кому известно, это... замечание как-то Нежлина, которое он сделал в середине этого десятилетия, когда нашли некий пенсионный фонд, в котором было, там, по-моему, боюсь точно быть неточным, около 10 миллиардов долларов, и его изъяли, Нежлин сказал, ну что ж, не последний. Так вот, просто чтобы было понятно, для того, чтобы организовать крупную кампанию избирательную, достаточно 100-150 миллионов долларов. Если вложить, предположим, думские выборы в одну-две партии, которые могут участвовать в этих выборах, а еще лучше в три, как это делал Ходорковский, крупные средства, предположим, миллиард, полтора, два, можно перевернуть всю страну и, в общем, сделать парламент, который выберет нужного премьер-министра или, скажем, согласует нужного премьер-министра, и нетрудно догадаться, кого. Поэтому проблема-то здесь в другом. Отношение власти к олигархам, почему вдруг именно на Ходорковского, там на Гусинского, на Нежлина, на Березовского так власть ополчилась? Потому что они решили те деньги, которые, в общем, им та же самая власть дала в виде возможности участия в этих аукционах и выиграть эти конкурсы, дешево приватизировать государственную собственность, они решили вложить в политику. И когда Михаил Борисович эти деньги задекларировал уже свою открытую готовность, начал создавать сетевые структуры, причем достаточно эффективные, стал с ними встречаться и стал претендовать на политическую роль и говорить о том, что он может крупные деньги инвестировать в свою политическую кампанию, здесь и возникла такая избирательность. Потому что, на самом деле, других-то олигархов не тронули, скажем, такими же капиталами, но при совершенно конкретных условиях. Не участие в политической жизни без согласования с Кремлем, что совершенно верно. И сейчас, как бы, вся интрига-то заключается в следующем. Жалко Михаила Борисовича по-человечески. Не всегда понятна правовая сторона этого дела здесь. Скажем, финансовое право, есть такая специальность, и у нас мимо очень хорошие специалисты в этой области есть. Финансовое право, в общем, тоже достаточно спорная тема, никто этого не скрывает. А вот куда деть политические амбиции, подкрепленные огромными деньгами? Ведь кто знает, а может Михаил Борисович еще где-то там миллиардов 10 отложил и захочет их в очередную избирательную кампанию вложить, чью-то, а может быть, свою. И вот если он хочет свою вложить, то получается, что он уже приобрел имидж, образ некого там Махатмы Ганди, который посидел в тюрьме, заручился поддержкой определенных либеральных кругов, СМИ либеральных, стал некой политической фигурой, а он стал за эти годы политической фигурой. А получается уже что? Есть идеология, есть политическая фигура, есть лидер и есть огромные деньги. Я, например, не исключаю того, что эти деньги... Михаил Борисович может истратить. И теперь представьте себе на секундочку, как и на что он их может истратить, и против кого. Поэтому вот вокруг чего идет реальная дискуссия на самом-то деле. А какими интонациями Михаил Борисович оперировал на суде, какие доводы адвокатов или прокуратуры, на мой взгляд, это все имеет очень небольшое значение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер, на наш телефон абонента «Радио Свобода». Напомню, что о том, вызовет ли сочувствие аудитории, следящей за процессом ЮКОСа, ответное слово Михаила Ходорковского. Об этом в нашей программе спорят политологи Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, и Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, отмечает разнообразие приемов, используемых Михаилом Ходорковским.
Михаил Ходорковский очень честно делает свою очень тяжелую и такую грустную работу заключенного. Он доказывает, что он невиновен, и он, и Платон Лебедев. Они не упали духом. Он сегодня выступал, там несколько раз приводил какие-то анекдоты, проводил параллели, пытался по-разному доказать. Для экономиста он доходил с помощью цифр и диаграмм, а для кого-то он доходил с помощью анекдота, который он параллельно рассказывал. Судье он сказал, что вот если вы, господин судья, съедите обед и заплатите за него, вот можно считать, что вы похитили. Это то же самое, как нас обвиняют в похищении нефти. А вот если вы еще заплатите за того человека, который со мной пошел на обед, то тогда вы сразу составите преступную группу. И их обвиняют буквально в этом.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ответное слово Михаила Ходорковского на процессе по делу ЮКОСа в Хамовническом суде мы сегодня обсуждаем с политологами Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук, и Алексеем Подберезкиным, проректором МГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Андрею Андреевичу Пиантковскому. Вы согласны, что Ходорковский способен и намерен участвовать в большой российской политике как инвестор, то, о чем рассказал Алексей Иванович Подберезкин?
Ну, во-первых, вот мы сейчас... Во-первых, у нас очень интересный жанр передачи. Вместо беседы мы пока прослушали почти получасовую лекцию профессора Подберезкина. Но я вообще очень рад этой лекции, потому что коллега совершенно откровенно сообщил нас, что Ходорковского держат в тюрьме 8 лет и, судя по всему, собираются оставить там пожизненно. Не за те преступления мнимые, которые ему приписывают, а за то, как что он, видите ли, хотел участвовать в политической жизни. Возможно, это плохо, участие в политической жизни. Я не собираюсь сейчас это обсуждать. Но такого состава преступления нет в Уголовном кодексе. И мы просто являемся свидетелем политической расправы. В этом плане я совершенно согласен с коллегой. А то, что собирается Ходорковский дальше участвовать в политической жизни, ну, это вопрос любопытный, но мне кажется, к тому, что творится в Хамовническом суде и в нашем правосудии последние 8 лет вообще не имеет никакого отношения.
Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, считает, что экс-глава ЮКОСа уже стал символом сопротивления.
Фигура Ходорковского – это сегодня уже для всего общества, независимо от того, каких люди придерживаются взглядов и даже вообще испытывают ли они лично какие-то симпатии к Ходорковскому или антипатии, стал таким символом мужества, борьбы с вот этой порочной системой, путинской вертикалью. Поэтому, я думаю, конечно, в первую очередь он обращается к обществу. У меня лично, к сожалению, нет никаких иллюзий насчет того, что будет сейчас какой-то оправдательный приговор. Скорее всего, к сожалению, его будут продолжать держать за решеткой, в заключении. Рано или поздно он все равно выйдет на свободу, поэтому обращается к обществу. У многих дополнительно все-таки откроются глаза в отношении действующего режима, действующей власти. И с этой точки зрения, конечно, эти слова важны. Конечно, это пример такого сопротивления. Тут уже идеология уходит на второй план. Как бы мужественная позиция вызывает уважение.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, уважаемый Владимир, я бы хотел задать Андрею Андреевичу вопрос, но прежде сказать, что все-таки я убежден, что, во-первых, это, конечно, политический процесс, процесс безобразный, и сводится он во многом не к тому, что, так сказать, устранили, и это тоже, конечно, устранили неудобного политического конкурента, но и во многом к тому, чтобы создать еще более мощную и агрессивную олигархию, которая и была создана при Путине, вот это режим государственного капитализма агрессивный. Это первое. А во-вторых, вы знаете, ну, вообще-то действительно имеет право человек. Я тогда считаю, что лучше уж надо гражданское общество было поддерживать Ходорковскому, чем со своими любовницами таскаться по Куршавелям, чем занимаются многие другие замечательные путинские олигархи. Это второй. И мой вопрос. Вот Андрею Андреевичу Пьянковскому. Вот скажите, сегодня и вчера горячая дискуссия разгорается по поводу идеологической программы Никиты Михалкова, которую он выложил, которая фактически сводится к тому, что Россию хотят превратить в замкнутое такое вот деспотическое государство, где нет никакой демократии, оказывается, все беды от либерализма и демократии в России. Надо создать несменяемую власть, к чему к этому хору уже присоединил свой голос Рамзан Кадыров, который вообще призвал к расправам с политическими оппонентами нынешней власти и опять же поддержал мысль о пожизненности правления. Вот скажите, пожалуйста, может быть, эта мощная идеологическая подготовка связана с уничтожением или полным перекроем действующей Конституции Российской Федерации? Это мой основной вопрос. Спасибо большое.
Как по-вашему, Андрей Андреевич, набирает ли силу охранительные тенденции?
Я не согласен с тем, что это подготовка к чему-то. Мне кажется, что выступления таких наших выдающихся духовных авторитетов, как Рамзан Кадыров и Никита Михалков, они просто опоздали на 10 лет. Вся эта идеология, которую Михалков или, скажем, те литературные негры, которые ему писали, это 63 страницы, вложили в свой опус. Собственно, с этой идеологией пришел Путин к власти, и она реализуется в течение 10 лет. Это идеология вертикали, отца нации. И где ее результаты? Результаты, как правильно сказал наш слушатель, гораздо более огорчевая коррупция путинских воров, чем она была в 90-е годы. Вот коллега говорил, что Ходорковский, видите ли, деньги вкладывал в политику. А во что вкладывал в политику, например, деньги Абрамович, если в 2003 году Путин совершил государственное преступление, купив у него украденную им у государства Сибнефть за 13,7 миллиардов долларов. Наверное, он эти деньги и вкладывал в верхушку российской власти, включая Путина. Тем более, что он относительно Абрамовича этого эпизода есть конкретные показания того же Романа Аркадьевича в Высоком Королевском суде Лондона зафиксированы. И они, разумеется, будут следующей властью рассматриваться в деле Путина и его олигархов.
Тут же вопрос, Алексей Иванович Подберезкин, как по-вашему укладывается ли вот второе дело ЮКОСа в ту новую идеологию, которую мы сейчас стали обсуждать?
Ну, вообще-то, как бы, я не согласен с тем, что Михаил, прошу прощения, что Михалков что-то такое новое изобрел, да, и как бы все эти идеи достаточно не раз уже, многократно даже озвучивалось. Я не знаю, как мои коллеги, я-то прочитал этот документ. Для меня он не новый, не совсем там можно согласиться, но есть очень некие здравые идеи, которые отражают, я бы сказал, тенденцию. Эта тенденция, нельзя ее приписывать только Путину или там Михалкову. Эта тенденция существует в российском обществе. Это реакция на те безобразия неолибералов, которые произошли в 90-е годы, на эти миллионы погибших людей, искалеченных судеб, порубанную экономику. Вот смотрите, что мы сравниваем на самом деле? За 20 прошедших лет Китай увеличил свой валовой внутренний продукт в 15 раз. В 15 раз. Наш внутренний продукт остался на уровне 89-го года, при том, что структура экономики лучше не стала. И при этом мы только за последние 7-8 лет, если бы не кризис, наверное, может быть, что-то побольше бы сделали, только-только вышли на этот уровень. Поэтому надо судить по гамбургскому счету. Вот что правильное было либеральный режим, что глотнули свободы, людей потеряли, ведь демографическая ситуация катастрофическая после 92 года, социально-экономическая катастрофическая, внешне-политическая хуже некуда. И нам теперь говорят, вот, ребята, в 90-е годы все было крайне хорошо, а Никита Михалков там хочет все законсервировать, потому что все у нас вернуться, вернее, к старому, потому что сейчас у нас все очень хорошо. Нет, я скажу так, я сам сторонник социально-консервативной, или как его там назвал Михалков, консервативно-просвещенной идеологии. Некоторые тезисы, конечно, правильные, в том числе централизация верховной власти, там, или ну, другие я бы по-другому назвал, как, ну, скажем, как можно возражать против социальной справедливости, против того, чтобы Россия вернула себе статус великого государства, который она, безусловно, потеряла, сейчас обладая 1,5% мирового ВВП, на что мы можем особенно претендовать? Я в свое время, когда выдвигался кандидатом в президенты в 2000 году, у меня был лозунг избирательной кампании «Россия – империя 21 века». Это правильная идея, мы действительно империя. И не надо нам этого стесняться, надо вернуть самоуважение к себе, надо продумать стратегию опережающего развития, о чем Михалков там говорит. Хотя, еще раз говорю, может быть, и, наверное, я-то с многими вещами бы не согласился, но что-то там есть и здравое. Важно, что есть такая тенденция, и она, на мой взгляд, правильная.
Вопрос Андрею Пьянковскому. Как по-вашему, зачем вообще понадобился Кремлю второй процесс по делу ЮКОСа?
Ну, потому что Ходорковский и Лебедев должны выходить на свободу в 2011 году. А Путина надо держать его в тюрьме пожизненно. Ну, как минимум, до того времени, когда Путин окончательно оформит свою пожизненную власть по рекомендациям Кадырова-Михалкова в мае 2012 года. Значит, задача перед господином Данилкиным стоит очень простая. Он изобразит определенную объективность, 14 лет, которые потребуют прокуроры, он там сбросит. В общем, по совокупности более тяжелое наказание, поглощающее более мягкое, получится, что выходить они должны будут в 2013 году. А там уже наш верховный правитель, как его называют Михалков, ну, он не называет там Путина, он, ну, вся его концепция построена вокруг идеи отца нации. Он уже лично будет решать, что дальше делать со своими узниками.
Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель, ценит несгибаемость узников совести.
Ну, я думаю, что Михаил Ходорковский закалился в тюрьме и не сдался. Если сдался, то сдался бы уже давно. И он поэтому говорит правду и надеется, что люди его услышат. Когда человек осужден несправедливо, то он рассчитывает на всех. На одних, чтобы они поняли, что он не боится, на других, чтобы они поняли, что он честен, на третьих, чтобы они были тоже смелыми, рассчитывать на всех.
Напомню, что у нас в программе участвует Андрей Пьянковский и Алексей Подберезкин. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Михаил Ходорковский, выступая в Хамовническом суде, попросил вынести ему оправдательный приговор. Сегодня на процессе по второму уголовному делу ЮКОСа в рамках прений сторон начала выступать защита. Первым слово взял Ходорковский. По его словам, стороне обвинения удалось доказать лишь то, что он, как совладелец компании ЮКОС, вел обычную хозяйственную деятельность. В Махачкале в среду предотвращен крупный теракт. На улице было найдено радиоуправляемое взрывное устройство мощностью около 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект закона о полиции. Реформа милиции предполагает сокращение ее численности, а также переименование в полицию. В Берлине сегодня открылась выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому. В Музее истории Берлинской стены появилась новая постоянная экспозиция под названием «Дело Ходорковского. Лики несправедливости». В США в среду арестован американец пакистанского происхождения, подозреваемый в подготовке нападения на Вашингтонский метрополитен. Во Франции национальное собрание одобрило пенсионную реформу, несмотря на массовые акции протеста против этого законопроекта. В Ираке в среду 7 человек погибли и 13 были ранены в результате серии нападений на сотрудников сил безопасности. Мировые лидеры направили соболезнования президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер в связи с кончиной супруга бывшего президента страны Нестора Киршнера. Он умер в среду утром от инфаркта. В Афганистане в северной провинции Баглан 60 человек погибли и 40 были ранены, когда обрушилась крыша в трехэтажном здании, где праздновали свадьбу.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ответное слово Михаила Ходорковского на процессе по делу ЮКОСа в Хамонинском суде мы сегодня обсуждаем с политологами Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук, и Алексеем Подберезкиным, проректором МГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, придает общественную значимость точки зрения Михаила Ходорковского.
Позиция Ходорковского интересна и важна всем. Люди должны знать, что это за личность, кто этот человек, поскольку достаточно власть постаралась облить его грязью, дать массу ложной информации, поэтому его выступление, его слова вносят ясность в понимании личности этого человека. Поэтому это выступление для всех. И призыв: не поддавайтесь оболваниванию, не поддавайтесь манипулированию. Очень легко манипулируют нашим народом. И, увы, часто поддаются. Играют на каких-то чувствах, страстях, иногда низменных, иногда используют какие-то обиды, но действительно идет манипуляция.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот Алексей Подберезкин, по-моему, замечательно сформулировал, значит, истинные опасения, то, чего, собственно, инкриминируется Ходорковскому и чего бояться. И, по-моему, это вот как раз выказывает такой животный страх Путина и его, так сказать, соратников насчет этого. Но у меня вопрос. Алексей Подберезкин. Ну и вообще, значит, право участвовать в политике, по-моему, никому не запрещено из, так сказать, сознательных граждан, в том числе и миллиардерам, если их, так сказать, состояние приобретено законным путем. Так у меня вот первый вопрос Подберезкину. Считает ли он это криминалом, что Ходорковский собирался участвовать в политической деятельности? А второй вопрос, ну не знаю, вот остальным участникам беседы. Если, собственно, очевидно вот это вот, так сказать, политическая расправа, а не уголовная основа дела, и об этом, по-моему, сегодня прямо сказал адвокат, что фактически заказчиком расправы является Сечин. Имеет ли юридическую перспективу, скажем, возбуждение уголовного дела адвокатами Ходорковского против вот этих участников в плане именно незаконных способов и политической расправы? Спасибо.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Имеет ли смысл сопротивляться? Так вот, тем более еще изощренно, как это сделали подсудимые. Если очевиден политический характер второго дела ЮКОСа.
Это мне вопрос?
Да, давайте с вас начнем.
Обвиняемые защищают свое достоинство и честь. И делают этого с громадным мужеством. Я не уверен, что их хулители, включая моего сегодняшнего собеседника, могли бы проявить в подобных обстоятельствах такое же мужество. И я все-таки позволю, нас тут призвали говорить по большому гамбургскому счету, если мне разрешите, Владимир, я не буду 15-минутную лекцию читать, но 2-3 минуты я все-таки хочу сказать некоторые важные вещи. Пожалуйста. Меня не нужно убеждать в том, что было в 90-е годы. В принципе, я во многом, если не во всем согласен с той характеристикой, которую им дал Алексей Подберезкин. Я был членом партии «Яблоко», которая очень резко выступала против либеральных кавычках Гайдара Чубайса. И Явлинский также в 2000 году, как и в 96-м, противостоял Ельцину на выборах. Но я категорически протестую против той лжи, навязываемой нашему обществу в течение вот этого нулевого десятилетия, что Путин пришел, чтобы демонтировать олигархическую систему. Путин был назначен президентом гнуснейшими из представителей этой системы. Я их могу назвать поименно, это все знают. Это Березовский, Абрамович, Юмашев, Деченко. Он был назначен для того, чтобы сохранять эту систему. Единственное, что он сделал, удалил 2-3 персоналей, на их место поставил громадную шайку своих собственных олигархов, которые сегодня грабят страну. Это все знают о том, каким образом делается бизнес того же Абрамовича, о котором он говорил, Тимченко, братьев Ключаков, братьев Ротенбергов, весь список кооператива «Озеро» и сослуживцев Путина по мэрии Дрезденской Зейтур. Вот Путин и круг его друзей является крупнейшим коллективным преступным олигархом в наше время. Это не отказ от ельцинской системы, это продолжение и усугубление всех ее пороков.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот господин Подберезкин, я вас хорошо помню, то вы, знаете как, пришли белый – побелел, пришли красный – покраснел. Так вот, я хочу вам сказать, то, что вот вы говорите все время 90-е годы, а вы сами-то где были, это раз. Во-вторых, а Путин где был? Не в 90-х годах был, это два. И потом, Путин уже нами правит 11 лет. Путин нам обещал, что покончит с олигархами, так при нем олигархов в 20 раз больше стало. Обещал нам коррупцию покончить, в 40 раз коррупция превратилась. Вот. Поэтому не надо здесь, извините за это слово, лапшу на уши нам одеваться, мы здесь все жили. И мы знаем только одно, что Путин — это самый трусливый человек. Трусливее, чем Путина, я не знаю, даже еще ни одного правителя я не видел. И он человек мелкий пакостник. Вот он настолько боится, что даже не может, у него и армия, и телевидение, все, но он боится против 500 человек выводит 2000 ОМОНа, 10 тысяч ОМОНа. Что же он такой трусливый, что же он такой боится? И вот последнее. Что у Путина, что у Кадырова, что у Сечина и у этого, как его, Михалкова. Мне кажется, у них уже мания величия. И есть такой диагноз — мания величия, и по ним плачет, видимо, психиатрическая больница.
Вопрос Алексея Подберезкина. Как, по-вашему, становится ли второе дело ЮКОСа своеобразным продолжением дискуссии?
Да, я понимаю.
В сути, 90-х годов, да.
Я понимаю. Вопросов ко мне было много, а ответов, вот я не знаю, как я все успею. Ну, во-первых, последнему человеку, который задает вопрос, вот насчет диагноза, я бы ему посоветовал с этим диагнозом туда обратиться. А теперь по сути. Значит, по сути дела, правовая сторона только одна. Почему одного или немногих судят за те налоговые преступления, которые совершались в 90-е годы, а других нет? Вот все остальное — это лабуда, вы знаете, я скажу откровенно. Да, здесь есть, конечно, определенный натяг. Кого-то судят, ни одного Ходорковского. Таких десятки, на самом деле, процессов. А у кого-то не трогают. Вот это справедливо. И все, на этом правовая сторона заканчивается. Нет здесь никакого там позиции, героизации и так далее, и тому подобное. И второй вопрос. Мне кажется, он гораздо более важнее. Хорошо, вот у нас закончились эти самые либеральные 90-е годы, наступили нулевые. Путину досталась страна, которая расползалась по швам. Я помню прекрасно лето 2000 года, когда никто не хотел брать эту самую власть и нести ответственность за ситуацию на Кавказе. Никто. И я помню, как в одном очень уважаемом министерстве шли разговоры о том, что Кавказ был потерян, потому что мы ничего сделать не можем. Человек и его команда взяли на себя ответственность за эту ситуацию и предотвратили распад России. И что бы мы сейчас ни говорили, у китайцев основным успехом их, скажем так, развития, это была политическая стабильность. Путин добился политической стабильности при различных ее перекосах, издержках, так сказать, и всему-всему прочему. Теперь в отношении того, может ли, вот самый главный вопрос был, может ли человек участвовать в политике, и в том числе и Ходорковский, конечно, может. Вот чего он не может делать, что запрещено, кстати сказать, законом,
это использовать деньги незаконным способом для избирательных кампаний. В том числе и для кампаний пиаровских по поддержке себя любимого, в том числе и за границей различных выставок, в том числе и различных СМИ, различных общественных организаций. Вот это он по закону делать не может, потому что по закону о выборах очень строго регламентируется финансирование этих всех процедур. А я знаю, я, кстати сказать, сам лично, это я благодарен Михаилу Борисовичу, потому что он во многом финансировал и мою партию, и другие партии, оппозиционные партии в 90-е годы. Потому что я в 90-е годы был в жесткой оппозиции и реально выступал против как ельцинского режима. Так вот, он мне помогал и помогал в том числе и другим партиям Народно-патриотического союза. И в этом смысле мы лично ему, конечно, благодарны. Но вот когда он стал это делать в больших масштабах и рассчитывая на свою политическую роль лидера, вот это совершенно незаконно, это совершенно просто поэтому предусматриваются серьезные сроки наказания. И я бы как раз ему обвинял прокуратуру обвинение не в том, что он как бы совершал налоговые преступления, потому что не только его за это судят, а многие почему-то действительно не подсудны. Я бы и других к ответу бы привлек, особенно тех, кто участвовал в залоговых аукционах, потому что это предмет отдельного разговора. Кому интересно, посмотрите книжку о приватизации, которую я в свое время написал. Так вот, а за то, что можно миллиардеру вложить, инвестировать огромные деньги. Так вот, товарищи дорогие или господа, как хотите, если инвестировать в какую-то политическую или общественную структуру 1 миллиард, а может быть и 2, и 3, тем более, если это будет 2 или 3 миллиарда долларов, то в России можно опять сделать очередную революцию. Или опять потечет кровь. Это здесь не надо питать иллюзии, надо трезво называть вещи своими именами. Поэтому вот политическая целесообразность, несмотря на самое христианское отношение хорошее к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, я бы ему посоветовал сделать политическое заявление, отказаться от политической деятельности. Я думаю, все остальные обвинения были бы сняты.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», призывает прислушаться к позиции подсудимых по делу ЮКОСа.
Выступление Ходорковского для всех, кто готов слышать, потому что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев оказались в таком положении, когда, по сути, они находятся в роли заложников, чья судьба, по сути, оказалась в руках их оппонентов, с ними сводят счеты. Поэтому очень важно, чтобы люди знали, что происходит. Это, по крайней мере, оставляет надежду на то, что ситуация начнет меняться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Андрею Пянковскому. Согласны ли вы, что Кремлю удалось в 2000-х годах достичь политической стабильности в России, а Ходорковский на нее посягал?
Ну, давайте я начну со второго вопроса, а потом отвечу и на первый. Давайте все-таки разберемся, опять же, по гамбургскому счету, за что судят Ходорковского. Ну, во-первых, благодаря двум выступлениям коллеги, мы прекрасно понимаем, что оба его процесса являются фарсом и судят его совершенно за другое. Только вот версий предлагалось очень много. Александр Березкин сегодня одну предложил. Путин считает, что его судят за то, что он убийца. А вот Павловский рассказывал, что по всем телестудиям, что Ходорковского судят за то, что он собирался продать Кондолизе Райс ракетный ядерный щит Родины. Так что диапазон здесь большой. На мой взгляд, все проблемы Ходорковского начались с знаменитой встречи Путина с ведущими бизнесменами весной 2003 года, где Ходорковский выступил очень резко. К тому времени он был один из таких, из всех тех олигархов, о практике которых совершенно справедливо, в 90-х годах совершенно справедливо говорил мой коллега. Но он был первый, который хотел изменить эти правила. Он ввел совершенно другие формы отчетности, транспарентность своей компании, стал вкладывать благотворительные цели в образование. На том совещании он сказал по существу Путину следующее: «Господин президент, мы с вами создали совершенно неработающую систему слияния денег и власти». Это, собственно, и называется олигархия. Олигарх – это не просто богатый человек. Олигархия – это слияние денег и власти. Я хочу ее изменить и делаю все, что я для этого могу. Но я не могу сделать это один. Это должна сделать и власть. А ваши чиновники – взяточники и воры. И он привел очень конкретный пример. Все это прекрасно помнят. И мой коллега, очень осведомленный человек, конечно, помнит. Это продажа по совершенно немыслимой цене частным Вавиловым и жуликом, который был замминистром финансов, его компания «Северная нефть», как это называется, примерно так, «Роснефти», государственной компании за 600 миллионов, которые, естественно, было распилено между участниками этой сделки. А, собственно, если бы Путин отреагировал на это как государственный деятель, на это выступление Ходорковского, мы бы жили сейчас в другой стране. Но Путин отреагировал как глава той самой бюрократической мафии, которая занимается этими распилками. Потому что и его бешенство с тех пор, непрерывное по адресу Ходорковского, очень хорошо объясняется тем, что Ходорковский нащупал самую чувствительную тайну этой бюрократии, самую чувствительную, самую стандартную схему. Ту самую, по которой я еще повторю, через год Путин, эта сделка Вавилов-Богданщиков была повторена в гораздо большем масштабе уже Абрамовичем и самим Путиным, когда они распилили 13,7 миллиардов долларов за 7 лет. Так что не надо рассказывать о Путине, который пришел установить стабильность. Если его стабильность – это стабильность на кладбище нашей экономики и кладбище России. Это стабильность тех олигархов, которые его поставили у власти. А Ходорковский был именно тем человеком, который хотел эту систему изменить. Если хотите, это можно было назвать революцией.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», ратует за конечное торжество истины.
Я не думаю, что выступление Ходорковского рассчитано на какую-то конкретную аудиторию или на какой-то конкретный сегмент российского общества. Ведь спор в суде идет по вполне конкретным вопросам. И любой нормальный человек прежде всего заинтересован в выяснении истины. Ходорковский настолько, насколько может, интеллектуально он может много, старается участвовать в установлении истины. И каждому из нас решать, хочет он того, чтобы истина восторжествовала или нет.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, здравствуйте, ваши собеседники. Я считаю, что подобные судебные процессы – это как смехопанорама и камеди-клаб два в одном. Во-вторых, речь Михаила Ходорковского – это всего лишь… это он имеет право, как обвиняемый по делу, выступать с любым заявлением. Ведь согласно римскому праву, Третейский суд предусматривает равенство оружия. И вот еще считаю, что вот наконец-то и настал тот час икс у нашего правосудия доказать, что оно действительно независимое, действительно оно высокопрофессиональное. Спасибо.
Вопрос Алексею Подберезкину. Как по-вашему, не слишком ли тяжелого приговора вот затребовала сторона обвинения? И сохраняется ли призрачный шанс на справедливый приговор, на пересмотр вот этого требования?
Вы понимаете, если финансовая, а это есть такая область, финансовое право, специализация такая есть. Вот если по этим законам строго судить, то, конечно, кроме Ходорковского, лет по 15, по 20. Можно было бы дать еще очень многим, там, может быть, сотням, не только олигархам, но и тем, кто обогатился в 90-е годы. Поэтому вопрос-то, наверное, по-другому стоит. У нас судят за мелкие преступления, украла там, я не знаю, с прилавка кто-то, и дают 2-3 года, по ерунде по какой-то там, 2-3 года, 5 лет. Человек украл 2 миллиарда, ему 6 лет условно дают, да? Вот что значит много или мало? Я же говорил, что это формальная сторона финансового права. И мы можем апеллировать и вокруг этого сколько угодно судачить. Мне кажется, что Михаилу Борисовичу, еще раз повторяю, нужно дать гарантии того, что он не будет использовать накопленные, в том числе при помощи того режима, неправедными средствами, огромные финансовые ресурсы. Я абсолютно убежден, что у него остались крупные активы, и он должен, на мой взгляд, взять обязательство не использовать их против, против страны, во вред, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Потому что политическая стабильность, повторяю, это главное условие для развития. Оно может идти плохо, медленно, но если его не будет, политической стабильности, то даже медленного развития не будет. Я согласен с тем, что не все у нас хорошо. И считаю, что, конечно, должны быть более эффективные методы применяться, и эффективные методы и государственного управления, и решения тех проблем, ну, очевидно, которые не решаются, да. Но если это как бы мелкий, набор мелких бед, но если политическая стабильность будет нарушена, то мы вернемся вот к тому периоду, когда будет поставлена под угрозу территориальная целостность страны, которая была поставлена под угрозу. Потому что все забывают сейчас, да, Путина привели к власти олигархи. Но все забывают, что в 2000 году регионы некоторые принимали, там было порядка 1500 законов принято в регионах, которые противоречили федеральному законодательству. Они не перестали платить деньги в бюджет, посылать своих солдат в армию. Некоторые стали свои посольства за рубежом открывать. То есть власти как таковой не было, и Путин ее консолидировал. Может быть, перестарался. Может быть, перегнул палку. Но он как бы предопределил ту разруху, которую хотели добиться стране. Кстати сказать, я не убежден, что этого не хотят и сейчас некоторые финансисты наши.
Вопрос Андрею Андреевичу Пиантковскому. Вот обе стороны сослались на опыт американского суда. Лахтин сказал, что Ходорковский получил бы 20 лет в Америке, а Ходорковский сегодня ему парировал, что, наоборот, прокурора Лахтина обвинили бы в фальсификации обвинительного заключения. Кто, по-вашему, из оппонентов прав в этом споре?
Ну, если уж мы заговорили о Лахтине, давайте все-таки разделим два процесса. Вот... Коллега все время повторяет, и справедливо, если это отнести к первому процессу, что на первом процессе шел юридический спор в рамках финансового права о чем была практика налоговая, которой, собственно, пользовались все российские бизнесмены, уклонением от налогов или налоговой оптимизацией. Это пример для такого научного юридического спора. Признали, что это было уклонение от налогов, и Ходорковский, Лебедев получил 8 лет. Но по тем причинам, о которых я говорил, когда мы меня спрашивали, почему открыли второй процесс, этого показалось мало. И сейчас уже начался абсурд, который не имеет, ну, просто ни малейшего основания. По существу судят за то же самое, теперь обвиняя хозяев компании в присвоении украденной ими у собственной компании и ее дочерних предприятий нефти. То есть если первый процесс, это был в любом случае как минимум избирательность и политическая целесообразность, то второй процесс это просто наглейшая и подлейшая фальсификация. И, конечно, господин Лахтин не только в Соединенных Штатах, он отправится под суд, и в России он человек молодой, в России нужно жить долго, в том числе и для того, чтобы получить заслуженное.
Вопрос Алексею Подберезкину. Как, по-вашему, оправдывается ли вот на примере процесса по делу ЮКОСа поговорка о том, что первый раз это повторяется в виде трагедии, а второй в виде фарса?
Понимаете, ну, вы уж очень критичны, Владимир, к нашим судам. И как бы считаете, что они должны идти идеальный процесс. Но вы понимаете, я вам могу сказать, что если бы я был государственным обвинителем, и если бы передо мной стояла задача привлечь Ходорковского к суду, ну, я бы нашел как минимум 10 поводов на обвинение, реальных совершенно поводов, не с точки зрения финансового права или налогового права, а других, для того, чтобы привлечь его к суду. Понимаете, это и офшоры на Кипре, и многое-многое-многое другое, потому что дело в том, что все так в 90-е годы олигархи жили, поэтому вопрос избирательности, безусловно, он присутствует, а вопрос чистоты, некой идеальной чистоты судебной практики, идеальных действий судов, прокуратуры, адвокатуры, которые, кстати, блестящая адвокатура, первоклассная у Ходорковского, и, кстати сказать, его коллеги тоже блестяще работают. Вот это все из области идиллии. И в Соединенных Штатах выигрывают не всегда те, кто справедлив, и проигрывают те, кто виновен. И у нас также, поэтому есть, безусловно, здесь есть избирательное законодательство, здесь есть какие-то двойные толкования правовых норм, но Не, на мой взгляд, ну, глупо нам сейчас апеллировать к нормам европейского права там, или американским нормам в ситуации, когда у нас настолько все запутано и нестабильно. Потому что в данном случае, я соглашусь со своим коллегой, если рассматривать все нарушения Ходорковского только с точки зрения его уклонения от налогов или оптимизации, то под эту статью можно схемы-то, в общем-то, обычные подвести там 9 десятых наших предпринимателей 90-х годов, да и нынешних тоже, кстати сказать. Но вот если рассматривать другие вещи, а у Ходорковского, извините, огромная империя была, которая участвовала и в различного рода акциях, да, то там можно было бы найти гораздо больше, как бы, просто по жизни можно было бы найти гораздо больше моментов, по которым можно было бы предъявить обвинение лично Ходорковскому в том числе.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Как по вашему случаю краха системы доказательств обвинения по второму делу ЮКОСа сохраняется ли вероятность третьего процесса, о котором уже намекали? И вот о чем сказал Алексей Подберезкин.
Нет, ну, что это случай краха? Крах состоялся, просто во втором процессе не было предмета преступления. Действительно, им нужно было бы проявить, по крайней мере, хотя бы больше воображения, если он действительно продал Кондолизе Райс ракетно-ядерный щит, то давайте судить его за это. Но судить в открытом процессе с возможностью, с блестящими прокурорами и блестящими адвокатами. Тем более, что для страны этот повод гораздо более важнее, чем спор об оптимизации налогов. Но этого не было. Но это не значит, что несчастный судья Данилкин, засунув в одно место свою профессиональную честь, не подпишет обвинительный приговор. Задача этого процесса – Ходорковский не должен выйти из тюрьмы до 8 мая 2012 года. А там господа Кадыров, Михалков и Путин посмотрят, что делать с ним дальше.
Как вы думаете, вопрос Алексея Подберезкина, выйдет ли Ходорковский раньше указанного срока на свободу?
Я как раз посоветовал бы ему, вот это мое личное, конечно, мнение, да, это моя, может быть, позиция, интуитивная даже скорее, если он хочет как бы выйти раньше, прекратить вот эту всю историю, ему нужно просто дать, скажем так, мне кажется, внятные совершенно гарантии того, что он не будет использовать накопленные средства, активы огромные в политических целях.
Спасибо. Напомню, что ход процесса по делу ЮКОСа мы сегодня обсуждали с политологами Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук, и Алексеем Подберезкиным, проректором ГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.